В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В северной столице 9 часов 11 минут. С вами по-прежнему ведущая Наталья Савощик и звукорежиссер Нина Хализева. В финальной части «Невского утра» через несколько минут рубрика «Финансовая культура и безопасность». Вновь поговорим о том, как защититься от мошенников с их разнообразными, меняющимися схемами обмана нас с вами. Ну и, конечно же, напомню, кто будет сегодня нашим гостем. Сегодня гость «Невского утра» – полковник полиции Алексей Данке, помощник начальника Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, помощник по взаимодействию со СМИ. 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии Российской Федерации. Ну и, конечно же, мы поговорим о том, как сегодня службу несут росгвардейцы. И готовьте свои вопросы. Вы сможете нам позвонить в студию по телефону 346-30-61, 346-30-61, код города 812, задать вопрос Алексею Данке. Либо можете написать через WhatsApp на номер «Радио России» в Петербурге. Я напомню, +7 921 982 86 56. Это для текстовых сообщений. Номера телефонов я назову перед самой беседой еще раз, так что оставайтесь на наших волнах. Ну а пока встречаем Гелену Великанову. «Все равно весна придет».
Если дождь за окном, если ночью и днем грустно осень листву носит, если ночь все длинней и стоит у дверей вереница зимних дней, все равно весна придет, все равно растает лед, ваше счастье к вам в окно постучит, все равно. Если вы влюблены и верны, и нежны, но из спора возникла ссора, если ваш верный друг вас обидел и вдруг потемнело все вокруг. Все равно. Если взгляд ваш суров, если ясно без слов, что под вечер встречи, и мечта вам смешна, и луна вам скучна, и любовь вам не нужна. Все равно весна придет, все равно растает лед, ваше счастье к вам в окно постучит, все равно. Thank you.
Во всяком случае, мы с Ниной Хализевой, звукорежиссером, вам этого желаем. Пусть в ваше окно постучит счастье, ну, может быть, удача, радость. Во всяком случае, пусть сегодняшний день для вас будет хорошим, успешным. И важнейшая тема. Мошенники постоянно придумывают новые схемы, чтобы обманывать людей и похищать деньги с их карт и счетов. Знания о том, как противодействовать мошенникам, помогут вам, уважаемые слушатели, в нужную минуту принять правильное решение. О том, как распознать мошенников, наша беседа с экспертом управления безопасности Северо-Западного главного управления Банка России Виктором Колобуковым. Слово Борису Иноземцеву.
Финансовая культура и безопасность.
Виктор Андреевич, а что сейчас происходит с телефонным и интернет-мошенничеством? По-прежнему ли они остаются серьезной угрозой?
Вы знаете, киберпреступление остается серьезной проблемой, несмотря на растущий уровень финансовой грамотности наших граждан. Но по итогам прошлого года количество хищений снизилось впервые за 7 лет на 15% до 870 тысяч случаев. При этом общая сумма хищений немного выросла, к сожалению. В прошлом году киберпреступники украли с банковских счетов россиян более 14 миллиардов рублей. На первый взгляд может показаться, что это очень внушительная сумма. Но на самом деле в общем объеме операций по переводу денег их доля крайне мала, менее 0,001%. В целом получается, что кибермошенники стали обманывать граждан реже, но на большие суммы. Они чаще использовали длительные схемы, когда злоумышленники долго, так скажем, ведут свою потенциальную жертву. В хищении, как правило, участвуют несколько человек, которые могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов или Банка России. Они разговаривают с человеком по очереди. То есть это такая многоуровневая схема обмана. Ее цель – украсть как можно больше денег у одной жертвы. Мошенники по-прежнему чаще всего используют для хищения денег телефонные звонки. Это очень простой способ украсть деньги со счета или карты, не требующие никаких специальных технических знаний и сложного оборудования, в отличие от тех же хакерских атак. В принципе, мошенникам достаточно знать номер мобильного телефона потенциальной жертвы, фамилию, имя и отчество. И на этом все. Дальше начинают работать приемы социальной инженерии. Это всевозможные психологические уловки, обман, когда человека заставляют раскрыть какие-то конфиденциальные данные. Например, срок действия карты, трехзначный код на обороте, коды из СМС и пуш-уведомлений. Или убеждают перевести свои накопления мошенникам, а иногда даже взять кредит, чтобы потом опять же перевести деньги злоумышленникам.
Не секрет, что сейчас многие компании стали заводить каналы и аккаунты в популярных мессенджерах. А могут ли мошенники использовать эти каналы связи?
К сожалению, могут. Мошенники переходят на этот способ контакта, потому что применять обычную телефонную связь им становится все сложнее. Мобильные операторы обязаны противодействовать мошенническим звонкам, активно действуют антиспам-сервисы, которые в том числе продвигают и сами банки. А в случае с мессенджерами контроль со стороны операторов связи не работает, так как звонок идет через интернет-линию. Звонок через мессенджер анонимен, поэтому привлечь таких мошенников к ответственности крайне сложно. К таким звонкам надо быть еще более внимательными, чем к традиционным телефонным. Настоящие сотрудники банков, работники правоохранительных органов или государственных органов не звонят гражданам через мессенджеры, не рассылают фото или сканы документов. В любом случае не надо раскрывать свои личные и финансовые данные.
Расскажите, появились ли новые схемы у мошенников в последнее время?
Недавно Банк России зафиксировал еще один способ хищений, но уже не с помощью телефонных звонков, а с использованием QR-кодов. Злоумышленники размещают в общественных местах объявления о бесплатной консультации по вопросам гарантированной социальной выплаты. Когда человек сканирует QR-код, он попадает в чат-бот в мессенджере. Далее выясняется, что ему якобы положена выплата, пособие для социально незащищенных, выплата студентам, семьям с детьми. Обещания могут быть совершенно разные. Далее злоумышленники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения, и затем крадут деньги с карты или со счета. Также в последнее время распространилась схема мошенничества, связанная с предложениями о работе. Злоумышленники рассылают по электронной почте, через СМС или мессенджеры, а сообщения с привлекательными условиями работы, высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами и с возможностью работы из дома. Чаще всего это работа на так называемых маркетплейсах. Это сайты по продаже товаров и услуг через интернет. Для уточнения условий человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярный мессенджер. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку якобы менеджер по подбору персонала. Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе потребуют внести вступительный взнос. На самом деле этот взнос уходит мошенникам, а данные банковской карты и номер телефона используются, чтобы взломать личный кабинет на сайте банка и украсть со счетов деньги. При получении таких предложений о работе ни в коем случае не сообщайте свои паспортные данные и финансовые сведения, данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны или смс-код. По другой распространенной схеме человеку звонят представлять сотрудниками Банка России и пытаются убедить, что с его счетом происходят сомнительные операции. А чтобы придать своим словам убедительности, они отправляют на электронную почту или в мессенджер поддельные документы сотрудников Банка России. После этого мошенники убеждают клиента банка перевести деньги на якобы безопасный счет, который на самом деле принадлежит мошенникам. Иногда они даже убеждают человека оформить кредит и перевести им полученные деньги. Если вам поступил такой звонок, сразу же повесьте трубку. Помните, Банк России не работает с физическими лицами, как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. Также советую регулярно посещать на сайте Банка России специальный раздел. Это противодействие мошенническим практикам. С недавнего времени там публикуются наиболее популярные у киберпреступников схемы и, конечно же, советы, как их распознать.
Финансовая культура и безопасность.
Невское утро.
Не грусти о том, что осень пришла в наш дом, и что за окном льют дожди. Еще одна весна к нам вернется только в снах. Не грусти, не надо, не грусти. Настоящая любовь вечно греет нам сердца, не стареет никогда. Тогда мы придем с тобой в сад, где много лет назад ты впервые мне сказала да. Настоящая любовь вечно греет нам сердца.
Это был Валерий Ободзинский, наша музыкальная программа. Ну а сейчас я представлю гостя. В студии «Радио России» уже находится полковник полиции, помощник начальника Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Данке. Беседу начнем через минуту. Готовьте свои вопросы, если они у вас будут. Вы сможете позвонить нам по телефону в Петербурге 346-30-61, 346-30-61, либо написать через WhatsApp на номер «Радио России» в Петербурге плюс 7-921-982-86-56 плюс 7-921-982-86-56. И о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня, 22 марта, днем будет облачно с прояснениями, но ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега в отдельных районах. Ветер западный, юго-западный, от слабого до умеренного. В Петербурге по области плюс 2,7, а вот в Петербурге чуть теплее, плюс 5,7. Днем будет понижаться атмосферное давление. Завтра и послезавтра также ожидаются осадки, дождь, местами с мокрым снегом. Завтра ночью +1, +6, днем до 7-12 тепла. На побережье Финского залива прохладнее, местами до +4. 24 марта ночью от -1 до +4, днем +5, +10. В эти минуты в нашем городе -1, влажность воздуха 91%, давление 757 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем давление будет понижаться, ветер в эти минуты западный до 2-4 метров в секунду. В нашем городе сейчас 1 градус ниже нуля.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
В нашей студии Алексей Владимирович Данке, помощник начальника Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полковник полиции. Доброе утро.
Доброе утро.
Алексей Владимирович, мы уже сообщали сегодня слушателям, что День войск Национальной гвардии Российской Федерации отмечается 27 марта. Это ваш профессиональный праздник. И у меня первый вопрос. День войск Национальной гвардии Российской Федерации 27 марта. Почему именно эта дата была выбрана для профессионального праздника?
Начну с того, что именно в 2016 году указом президента Российской Федерации была организована Федеральная служба войск Национальной гвардии, в состав которой вошли подразделения полицейские из МВД, это неведомственная охрана, лицензионно-решительная работа, специальные подразделения полиции, и костяком подразделения вот этого ведомства стали внутренние войска. Испокон веков внутренние войска праздновали свой профессиональный праздник 27 марта, именно в этот день. И в соответствии с указом президента Российской Федерации для сохранения традиций 27 марта был оставлен именно днем войск Национальной гвардии. Так получилось, и теперь мы празднуем именно в 27 марта свой профессиональный праздник.
Ну, я полагаю, что это логично, если есть предыстория, и, конечно, как вы сказали, костяк — это внутренние войска, и тогда логично мой вопрос следующий вам, как говорится, предложить. А вот Росгвардия в нашем регионе, она как представлена? Отчасти вы уже сказали, это и вневедомственная охрана, и другие подразделения, но все-таки чуть пошире расскажите, и расскажите, пожалуйста, функции вот этих составных частей Росгвардии. В чем?
Я представляю Главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу, Ленинградской области. Соответственно, буду говорить лишь исключительно за эти подразделения. И это территориальный орган, он уникальный в своем роде, потому что это единственный территориальный орган во всей Росгвардии, который обслуживает два субъекта Российской Федерации, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, вместе со всеми последствиями, так сказать, органами, и в которые входит состав 36 субъектов, районов административных с
это
населением.
Это Петербург, да, и Ленинградская область,
да, да, конечно,
36
это
районов.
Очень, 36 районов, конечно.
Ну и, да, 18 у нас и 18 в области.
Ну, соответственно, более 7 миллионов человек, поэтому это очень большой, конечно, объем работы. А в Главное управление входят такие подразделения. Основное и большое, самое большое — это вневедомственная охрана. Она представлена, собственно, во всех регионах, да, в любом территориальном административной единице есть подразделение вневедомственной охраны. Дальше подразделение лицензионно-разрешительной работы. Они также есть во всех районах города и области. Ну, где-то, может, они объединены в межрайонные отделы. Ну и, соответственно, как я уже сказал, наши спецподразделения — это СОБР «Гранит», специальный отряд быстрого реагирования, и два подразделения ОМОНа. ОМОН — «Бастион», мы его называем «Большой», потому что он по численности больше, и ОМОН на транспорте «Балтика», тоже, собственно, название у них «Балтика». Есть. Вот такие подразделения.
Подразделения, да, действительно очень важные, и я тогда предлагаю нам пойти по порядку. Функции вневедомственной охраны в чем?
Внедостная охрана – это большое довольно-таки подразделение и выполняет очень большой комплекс задач по обеспечению охраны важных объектов, государственных объектов, в том числе и частной собственности, любых форм собственности, собственно. И также обеспечивает охрану правопорядка на улицах города и области. Ну, можно сказать, патрулирует.
Если мы говорим о работе по охране государственных учреждений и патрулированию на улицах, то здесь вневедомственная охрана, ну, как говорится, работает за деньги государства. Я правильно понимаю?
Да, она полностью на федеральном бюджете. Раньше вневедомственная охрана в МВД была на хозрасчете. То есть они могли зарабатывать деньги, себя обеспечивать сами, да, машинами, транспортом, техникой и так далее. Сейчас все находится на федеральном бюджете. И все деньги, которые они зарабатывают, да, от охраны организаций, они перейдут в федеральный бюджет.
А деньги, которые они зарабатывают от, на охране квартир, частных домов, владений?
Все то же самое, да.
Тоже все в федеральный бюджет уходит.
Да. За счет этих денег мы, собственно, тоже еще и сами существуем.
Ну и достаточно сегодня экипировка вневедомственной охраны? Достаточно ли оснащенность автомобилями, специальной техникой, рациями, ну или иными средствами?
Да, я скажу, что сегодня вневедомственная охрана – это наиболее подготовленное мобильное подразделение. У них очень хорошая экипировка. И они, в общем, всегда находятся на боевом дежурстве, в готовности к применению своих сил и средств. То есть это сотрудники Росгвардии, которые находятся вот в машинах, как правило, да, есть и посты, конечно, охраны, они в бронежилетах с автоматическим оружием могут быть, нести службу и с пистолетами, так сказать, штатными, и они постоянно в готовности выехать на тревожные кнопки сигнализации, что их ждет за дверью, что их ждет на объекте, никогда неизвестно, то есть прибывают на месте и должны ребята эти быстро принимать решения в соответствии с действующим, конечно, законодательством, это очень ответственно. И, ну, в принципе, я вижу, как они работают достойно.
Ну и, наверное, молодцы. Требования к физической подготовке и к моральному облику таких сотрудников высокие.
Да, это, как правило, конечно, молодые ребята, 20-30 лет, и довольно-таки здоровые, крепкие, замотивированы очень хорошо. Есть ребята и с высшим образованием, которые работают в группах задержания. Но я скажу, что работа, конечно, тяжелая, особенно в наших условиях, так сказать, в машинах. Не везде есть кондиционер, но вот они вот и летом, в жару, ночью несут службу.
И бронежилеты, конечно, и другие средства защиты. Да. Мы получаем регулярно пресс-релизы от вашей службы. И вот 21 марта, например, в Кировском районе Петербурга наряд Росгвардии задержал правонарушителя, который напал с осколком стекла на знакомого. Это произошло, повторю, в Кировском районе, такая, как вы говорите, бытовуха, да? Угу. Там вроде бы все кончилось благополучно, пострадавший от госпитализации отказался, а задержанного передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств, составления заявления. Но есть и другие случаи. Вот тоже ваш пресс-релиз уже по уроженцу Ленинградской области, который совершил 20 марта кражу продукции на табачной фабрике. Ну вот вроде курьез, там сколько, 54 пачки сигарет вынес, его задержали, передали в полицию, похищенное было изъято. Но все-таки есть ли какие-то более такие вот примеры серьезных, действительно опасных операций, которые совершают сотрудники вневедомственной охраны? Ну, из последних каких-нибудь событий есть?
Ну, такие, чтобы со стрельбой, прям с погонями, я не скажу, но довольно-таки часто приходится сотрудникам вневедомственной охраны и обнажать оружие, потому что, как правило, не все у нас граждане законопослушные, и бывает порой довольно-таки ведут себя неадекватно. Мы потом, может, поговорим с вами еще о травматическом оружии, да, и когда приезжают на вызов сотрудники вневедомственной охраны, и перед ними стоит человек, да, и что-то держит в руках, и непонятно, игрушечный это пистолет, боевой пистолет, нож это, насколько он опасен. Да, задерживали, по-моему, в прошлом году, я сейчас не вспомню обстоятельства, вот с мачете. То есть такой большой, будем говорить, нож там, да, для разделки, огромный, как, да. Сабля, как, да, огромная. Как сабля какая-то огромная. Вот такой вот персонаж выходит навстречу там сотрудникам Росгвардии, да, что у него в голове, никто не знает. Но я считаю, что наши сотрудники действуют грамотно, профессионально. То есть если есть возможность задержать этого правонарушителя, будем говорить, нелетальным способом, они это делают.
Алексей Владимирович, вы назвали еще одно подразделение Росгвардии. Это лицензионно-разрешительная работа. Вот чем занимаются сотрудники этого подразделения? Ну и сколько их, если мы сравниваем, например, с численностью вневедомственной охраны СОБРа или ОМОНа?
Да, их, конечно, меньше, но объем работы, который они выполняют, он, конечно, колоссален. Да, я считаю, что, в принципе, даже недостаточно у них сил, но они справляются с этим. Главная задача — это федеральный государственный контроль за оборотом гражданского служебного оружия, за боеприпасами, за частной охранной деятельностью, за обеспечением объектов топливно-энергетического комплекса и так далее. Ну, в основном, если говорить о бытовых темах, да, то, конечно, все внимание к владельцам гражданского оружия. И в конце концов, как бы в последнее время, очень часто обращаются именно вот на эту тему. Потому что мы сейчас, слава богу, СМИ работают оперативно, быстро. И мы буквально все случаи вот этих хулиганских действий с применением оружия там, гражданского, мы о них всех знаем.
И вот... Хорошо, вы выдаете разрешение, то есть лицензию, некое иное разрешение на хранение, ношение там, травматического оружия или стрелкового. А как вы контролируете, насколько вот владелец, который получил разрешение, ну, скажем, там в рамках закона им пользуется, угу. только ли когда есть какие-то происшествия, вы реагируете, или есть какая-то упреждающая работа профилактическая?
Ну, профилактическая работа на... и проверка, будем говорить, кандидата на владение оружием, она начинается с самого начала, когда он подает документы. Как только гражданин принял решение о том, что он хочет иметь гражданское оружие или охотничье оружие, там, травматическое, неважно, сразу начинаются проверки. Медицинские проверки, сейчас добавлена еще проверка на наркотики, будем говорить, да, чтобы не было противопоказаний к владению. Дальше, если это травматическое оружие, кандидат должен пройти обучение. То есть процедура довольно-таки как бы емкая такая. И сейчас по новым правилам, вот эти вот медицинские, то, что мы говорили, да, как этот гражданин неадекватный мог получить медицинскую справку. Как правило, они были всегда поддельные. Да? Сейчас есть единая база медицинских учреждений, и сотрудник лицензионно-разрешительной работы может проверить, да, действительно он проходил медкомиссию или нет. Ну, а если говорить о контроле, то, в принципе, контроль происходит и после того, как гражданин приобрел это оружие, сотрудники полиции и лицензионно-разрешительной работы не менее одного раза в год должны проверить условия хранения оружия по месту жительства владельца.
Алексей Владимирович, я предлагаю сейчас принять звонок нашей слушательнице. Надеюсь, она коротко задаст свой вопрос. Пожалуйста, назовите себя, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Я с Пушкинского района, я вот старшая по лестнице. Вот скажите, пожалуйста, миленький, вот ко мне звонок по мобильному или по домашнему телефону. И начинаю так. Здравствуйте. Это такая-то улица, это такой-то дом, это такая-то квартира. Я говорю, да. Так, откройте дверь, придет водопроводчик, будет проверять туалет и ванну. Я говорю, да, хорошо, вешается трубка, звонок по домашнему, по простому, по мобильному звонок, значит, там еще что-то другое предлагается. Так вот, я взяла, позвонила в милицию, не отвечает, 004 позвонила, меня соединили с милицией. Так, я тоже рассказала. Потом я...
Будьте добры, покороче, у нас очень мало времени.
Хорошо.
Ваш
потом
вопрос.
Потом мне с милиции прислали документ. Там написано, вас не ограбили, вы дверь не открыли, дело не заведено. Так вот, я просто хотела сообщить, что нас мучают и в месяц, особенно вот в этот... снизу ко мне звонят, сверху ко мне звонят. Скажите, пожалуйста, вот куда обращаться, чтобы вот этого, чтобы это прекратили. И главное, к нам каждый
спасибо.
Месяц.
Спасибо, да. Вы все правильно сделали, да, все правильно вы сделали, что начали обзванивать. Не просто так открыли дверь первому попавшемуся. Да, вполне возможно, что это и официальные структуры приходили, ремонтники, да, это вполне возможно. Но то, что вы решили проверить, как правило, если есть какие-то плановые обходы, да, то и понятно, что и товарищи со собственников жилья, и управляющего по подъезду, по дому предупреждают о том, что будут какие-то работы проводиться. Поэтому, конечно, вы должны быть в курсе.
Объявление если... должны
да,
вешать.
Да, да, объявление. Там. Если вы, конечно, сомневаетесь в чем-то, да, что это действительно, может, мошенники, то все правильно, нужно позвонить... соответственные службы, может быть,
в управляющие ЖЭК, организации,
управляющие да. организации. Да.
И спросить, направляли
да,
ли
спросить,
к вам.
Да.
А как быть с полицией? Вот наша слушательница обратилась и отказали. Вот если ограбят, заведем дело, а если нет, то и как бы не будем профилактических действий проводить.
Я за своих коллег отвечу, конечно, да, это другое ведомство, Министерство внутренних дел. Но, в принципе, здесь формальных признаков для возбуждения уголовного дела, тем более, да, даже административного, нет, если человек позвонил в дверь, он мог ошибиться, там, может, ребенок там дверь ну, забыл ключи там, и так далее. Все что угодно может быть. То есть признаков для реагирования, конечно, нет. Если бы гражданин стал ломать двери, шуметь, там, хулиганить, угрожать, то, конечно, можно было бы позвонить в полицию и тогда...
И вызвать наряд,
да? Конечно,
да,
конечно. Вполне возможно, приехал бы наряд вневозрастной охраны.
Даже так?
Да, потому что они оперативно приезжают.
Сегодня у нас в гостях Алексей Данки, полковник полиции, помощник начальника Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Алексей Владимирович, есть вопрос слушателя через WhatsApp, к сожалению, без подписи. Здравствуйте. Гостю вопрос. Мне отказывают в отделе вневедомственной охраны УВД Невского района поставить квартиру под их охрану. По каким причинам возможен отказ от такой услуги?
Надо в конкретном случае, конечно, разбираться. Возможно, нет технических возможностей для постановки. Либо, может быть, завышенные требования какие-то. Но, в принципе, специалист всегда... Я недавно помогал своему знакомому ставить квартиру именно, по-моему, в Адмиралтейском районе. Вопросов нет. Специалист приехал, предложил условия, предложил, как лучше, да, обговорили стоимость, потому что все тоже зависит и от этого, да, насколько, как бы, может быть, современное оборудование, да, но оно будет стоить дороже и в плане обслуживания, и в плане покупки. Ну, вот оптимальные какие-то варианты они обговаривают, и, соответственно, приходит к какому-то... В любом случае принимает решение собственник. Да? Либо это будет охрана только дверей, либо только окон, либо это будут объемные датчики. Либо
ну, в общем, вопрос многогранный. Конечно. У нас есть еще один телефонный звонок. Пожалуйста, назовите себя, говорите, если можно, коротко.
Здравствуйте. Алексей Владимирович, да, правильно я понимаю?
Да.
Тамара меня зовут.
Да, очень приятно.
Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, входит ли, так радио убираю, входит ли в ваши полномочия, ну не ваши лично, а Росгвардии, борьба с наркоманами? Наш двор просто стал самой настоящей перевалочной базой. Каждый божий вечер практически, ну, по крайней мере, 3-4 раза в неделю мы наблюдаем здесь и закладчиков, и потребителей. Они даже выковыривают между плитами, ковыряют вот эту проросшую там, ну, где там травку, землю, весь кошмар, который накапливается между плитами. Даже туда делают закладки.
Тамара, я понял ваш вопрос. Давайте.
Продолжайте. Да, Тамара, если можно, покороче, мало времени.
Задам.
Да, пожалуйста.
И второй вопрос. Вы говорите насчет того, что Росгвардия... Где-то она существует. Но если пешие, как было раньше, патрульно-постовые службы, или уже нет? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Да, я сразу отвечу на второй. Да, есть пешие патрули, но, как правило, вот есть план единой дислокации, и вот что мы называем патрульно-постовой службой, здесь есть несколько подразделений, да, которые занимаются именно обеспечением правопорядка на маршрутах патрулирования. Это сотрудники ГИБДД, но они больше притянуты к дорогам, да, и к нарушениям правил дорожного движения. Есть патрульно-постовая служба, которая несет службу как в полиции, имеется в виду МВД, как в пешем порядке, так и на машинах. машинах. И неведомственная охрана. Они также осуществляют патрулирование, но сотрудники Росгвардии в пешем порядке патрулирование не осуществляют, потому что им нужна мобильность, они по кнопке тревожной сигнализации должны быстро, в кратчайшие сроки прибыть на объект. А то, что про пеших говорите, ну, давно я не видел, в принципе, да, ну, наверное, от этого мы отходим уже, потому что действительно удобнее на машинах патрулировать, чтобы, если что, задержанного туда поместить можно было сразу, а не ходить по улице задержанным. По вашему первому вопросу, соответственно, вы оставьте, конечно, вы напишите нам адрес, да, мы, конечно, это проверим, но это деятельность, компетенция, конечно, органов правопорядка МВД, есть специальное подразделение по борьбе с наркотиками. Вы также можете написать на сайт МВД заявление, обратиться официально, и вашу заявку проверят и даже дадут вам письменный ответ по этим решениям. Но если вы оставите адрес и двор, то, в принципе, я коллегам из внедренственной охраны передам обязательно, и наряды внедренственной охраны будут там чаще к вам заезжать и посмотрят, что у вас там. Поэтому часто наши сотрудники задерживают вот такие, как вы говорите, закладчиков, там, наркоманов и так далее. Это очень хорошая профилактическая составляющая. И когда мы убираем наркоманов с улицы, становится меньше грабежей, разбоев.
Алексей Владимирович, Мария пишет нам через WhatsApp в ответ на предыдущий звонок из Пушкинского района. Ремонтные службы работают или по личной заявке жильца, или по объявлению управляющей организации, но не по звонку жильцу. Звонят мошенники, отвечаю за слова. Мария, спасибо за реплику. Мы продолжаем. И вы сказали, что еще одно из подразделений Росгвардии – СОБР «Гранит». Вот эти ребята чем занимаются? Вкратце.
Да, СОБР «Гранит» — это, будем говорить, самое элитное у нас подразделение. Там несут службу и выполняют задачи исключительно офицеры. Есть, конечно, и там прапорщики, сержанты, но в основном это офицеры, наиболее подготовленные спецназовцы, которые готовы выполнять самые сложные, самые ответственные задачи. Они, прежде всего, это борьба с терроризмом, ликвидация террористов, будем говорить, нейтрализация их, освобождение заложников. Также они обеспечивают именно работу правоохранительных, других правоохранительных органов, задерживая особо опасных преступников, которые могут быть либо вооружены, либо оказать активное физическое сопротивление и так далее. Вот буквально вчера, позавчера событие произошло, и вчера об этом писали СМИ, наши сотрудники СОБР «Гранит» Главного управления оказали содействие Следственному комитету и пограничному управлению ФСБ в задержании в Кингисеппском районе товарища, который хотел дать взятку таможеннику за то, чтобы он провести мясо и чтобы его не декларировать, то есть без оплаты. То есть, в принципе, он мог быть дерзким, ну, пришлось применить сотрудников СОБРа. Но это такой самый такой лайтовый вариант.
Обычно, легкий,
да,
в смысле,
легкий,
да?
Конечно, да, да. Были в помещении. Ребята как бы работают практически с колес. Понятно, что оперативные службы какие-то схемы показывают, как задерживать, где будут злодеи находиться. Но это очень профессиональные, грамотные люди, которые вот принимают решения.
Алексей Владимирович, наш слушатель, который говорил про Невский район, что ему отказывают в постановке квартиры под охрану, спрашивает, а к кому я могу обратиться с жалобой в отказе по постановке в моей квартире сигнализации? Сориентируйте коротко, пожалуйста.
Ну, вы можете обратиться на сайт. Сайт можете в поиске даже набрать там «Росгвардия Санкт-Петербурга». Там есть обращение граждан. Во вкладке вы можете выбрать, на чье имя вы пишете руководителя, и написать жалобу.
Ну что ж, спасибо. Мы продолжим беседу с помощником начальника Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области полковником полиции Алексеем Данке. У нас будет еще 5 минут, поэтому, уважаемые слушатели, оставайтесь на наших волнах. Если есть вопросы, поторопитесь.
Время местного вещания.
Алексей Владимирович, ОМОН, «Бастион» — это еще одно подразделение Росгвардии в Петербурге, в Ленинградской области. Чем занимается это подразделение?
Да, это большое подразделение. Да, это большое очень подразделение. У нас там есть батальоны, бойцы работают, то есть это не офицеры. Офицеры есть, возглавляют, конечно, подразделение. ОМОН занимается главной задачей обеспечения правопорядка на массовых общественно-политических, культурных, спортивных мероприятиях. Их задача, но они также могут выполнять и задачи, которые я говорил
по задержанию,
да, по задержанию, по пресечению, да, также обеспечивают противоправных действий, силовую, да? поддержку силовым структурам нашим. Но в основном вы их можете увидеть и на обеспечении правопорядка на футболах,
да,
на общественных политических мероприятиях. Ну, еще раз говорю, там есть различные подразделения, у нас и водную акваторию сотрудники патрулируют, да, оказывают содействие там на всяческих праздниках, Алые паруса, в том числе главный военно-морской парад, тоже работают наши сотрудники. Знаменитым подразделением является инженерно-технические подразделения, да, которые обезвреживают эти опасные предметы и в городе, и в области, и до сих пор эхо войны мы находим, и именно эти ребята из ОМОНа, да, рискуя жизнью, вывозят эти боеприпасы, уничтожают на полигоне. Вот такие задачи в основном у них.
И действительно, ваша служба и опасна, и трудна. Я напомню слушателям, 24 февраля около гостиного двора ЧП произошло. Тогда стреляли именно в ОМОНовца. Это же была травматика у стрелявшего или все-таки это было стрелковое оружие? Напомните нам. И, кстати, главный вопрос. Каково состояние этого сотрудника ОМОНа?
Да, спасибо, что как бы помните об этом случае. Это, конечно, считаю подвиг, потому что это было воскресенье, выходной день, центр города, и, конечно, что было в голове у этого правонарушителя, было неясно, и что он там готовил, было очень опасно, конечно, могли пострадать реальные гражданские посторонние лица.
То есть подозрение на террористический акт, да?
Да, 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 да. У него были там бутылки с зажигательной смесью, и травматический пистолет, и два гладкоствольных ружья. Это очень опасные, большие калибры, 12-й, 16-й, они были заряжены и картечью, и пулями, и если бы он начал из них стрелять, то неизвестно, какие бы последствия были. И то, что этот сотрудник ОМОН среагировал и без каких-то сомнений бросился на правонарушителя и ценой как бы вот ранения задержал его, он действительно его отбил оружие, свалил его, и лишь потом, когда подоспели там товарищи, он уже отошел и как бы с ранением был госпитализирован. Буквально вчера, да, я узнавал о состоянии здоровья, он до сих пор еще находится в больнице, но состояние уже стабилизировалось, и его готовят уже для амбулаторного как бы лечения. То есть все хорошо, и кроме того, документы на представление данного сотрудника государственной наградой, они уже ушли в Москву, и, надеюсь, мы в ближайшем будущем увидим, как его награждают государственной наградой за этот подвиг.
Ну, да, это Бог, и главное, чтобы пусть это не повторяется. Очень короткий вопрос нашего слушателя. Кто контролирует видеокамеры с дворов? Это задача Росгвардии?
Нет, это городской мониторинговый центр. Есть такая система «Безопасный город», да, и, в принципе, очень хорошо работает. Если говорить, она профилактирует многие правовые происшествия. Сейчас проще раскрывать преступления, правонарушения, потому что эти видеокамеры стоят и в лифтах, и на домофонах, и на столбах где-нибудь, на таких ключевых точках. Если вы задаете вопрос о том, как получить записи, да, то есть городской мониторинговый центр, вы подаете заявку, и в течение, там, по-моему, месяца или двух недель, я не помню точно, данное видео хранится, и вам могут его предоставить.
Алексей Владимирович, очень жаль мне, но время, отведенное для беседы в прямом эфире, у нас закончилось. Приходите еще, потому что и у меня много вопросов осталось, и у слушателей. Поздравляю вас и всех ваших товарищей с наступающим профессиональным праздником. Напомню, 27 марта отмечается День войск Национальной гвардии Российской Федерации. У нас в гостях сегодня был полковник полиции, помощник начальника Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Данке.
Невское утро.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Итак, сегодня 22 марта. Днем будет облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки. В виде дождя и мокрого снега ветер западный, юго-западный от слабого до умеренного. До 2-7 тепла сегодня по области, плюс 5-7 в Санкт-Петербурге. Днем будет понижаться атмосферное давление, завтра и послезавтра характер погоды сохранится. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя в отдельных районах. Ну а в эти минуты в нашем городе около нуля, влажность 86%, давление 757 миллиметров ртутного столба. На этом мы завершаем «Невское утро». Всего вам доброго!